Отклик, конечно же, может быть только индивидуальным. Он может привести к увеличению количества одухотворенных индивидуумов или даже, хотя и маловероятно, к возникновению гностического индивидуума или гностических индивидуумов, обособленно существующих в неодухотворенной в человеческой массе. Будучи изолированным, каждое такое реализовавшееся существо должно либо пребывать в тайном божественном царстве внутри себя и не выходить из своего духовного уединения, либо воздействовать на человечество, руководствуясь своим внутренним светом и стремясь сделать все возможное, чтобы подготовить приход более счастливого будущего. Внутреннее изменение может начать принимать коллективные формы только в том случае, если гностический индивидуум найдет других индивидуумов, ведущих такую же внутреннюю жизнь, сможет объединиться с ними и создать автономно существующую группу, или же изолированное сообщество, или общину принципиально нового типа, со своим собственным законом бытия. Именно эта потребность вести изолированную жизнь со своими правилами, соответствующими внутренней динамике и мотивациям духовного существования и максимально благоприятствующими ему, приводила в прошлом к созданию монастырей или всевозможным попыткам основать самоуправляемые общины, которые должны были жить обособленно, по своим собственным духовным принципам, отличным от принципов обычной мирской жизни. Монашескую жизнь, как правило, ведут люди, отрекшиеся от мира, направляющие все свои усилия на то, чтобы найти в себе и осознать духовную реальность, и руководствующиеся такими правилами общинного существования, которые помогают им в реализации этих усилий. Как правило, они не пытаются создать принципиально новый уклад жизни, который превзойдет уклад жизни обычного общества и приведет к созданию нового миропорядка. Религия может лелеять такого рода надежду и полагать, что в конце концов это свершится, или пытаться делать в этом направлении первые шаги. Также аналогичную попытку может предпринять идеалистически настроенный ум. Но такого рода усилия всегда наталкивались на упорное сопротивление нашей бессознательной и невежественной витальной природы, которая неизменно оказывалась сильнее. Ибо простого идеализма или несовершенного духовного стремления недостаточно для того, чтобы окончательно и бесповоротно покорить эту природу или преобразовать всю ее сопротивляющуюся массу. Усилие либо слабеет и сходит на нет из-за собственных изъянов, либо подтачивается несовершенством окружающего мира, утрачивает свою сияющую возвышенность, низводится на обычный человеческий уровень и превращается в нечто сомнительное и приземленное. Коллективная духовная жизнь, призванная выразить духовное, а не ментальное, витальное и физическое бытие, должна основываться на ценностях, которые превосходят ментальные, витальные, физические ценности обычного человеческого общества. Если такая основа отсутствует, значит, данный коллектив представляет собой обычное человеческое сообщество, которая просто ведет иной образ жизни. Чтобы возникла новая жизнь, необходимо появление во многих индивидуумах совершенно нового сознания, преобразующего все их бытие, преобразующего их ментальные, витальные, физические, природные оболочки. Только благодаря такому преображению общего ума, общей жизни и телесной природы может возникнуть новое и по-настоящему устойчивое коллективное существование. Эволюционное развертывание должно вести не только к появлению нового типа ментальных существ, но и существ иного порядка, способных превзойти наше нынешнее состояние ментализированного животного и поднять все свое бытие на более высокий духовный уровень в условиях земной природы. Такого рода радикальная трансформация земной жизни во многих людях не может осуществиться сразу. Даже после достижения поворотного пункта и пересечения решающего рубежа на рождающейся новой жизни, на первых порах придется проходить тяжелые испытания и доказывать свое право на существование. Прежде всего, необходимо в общем и целом превзойти старое сознание и таким образом возвысить и подчинить всю жизнь духовному принципу. Подготовка к этому может быть долгой, и сама трансформация, однажды начавшись, будет представлять собой постепенный и поэтапный процесс. В индивидууме она, после прохождения определенной точки, может осуществиться в результате стремительного перехода, эволюционного скачка. Однако индивидуальная трансформация еще не приведет к созданию нового типа существ или новой коллективной жизни. Можно предположить, что такого рода изменения сначала произойдут в отдельных индивидуумах, разбросанных по Земле и пребывающих в условиях обычной жизни, которые впоследствии объединятся и сформируют ядро новой жизни. Но едва ли природа станет действовать именно таким образом. Да и индивидууму будет нелегко достичь полного изменения, находясь в окружении людей, жизнь которых подчинена низшей природе. Возможно, на определенном этапе придется прибегнуть к старому и испытанному приему – организации изолированного сообщества, но это будет делаться в двух целях. Во-первых, для того, чтобы благоприятная атмосфера и спокойная жизнь в уединенном месте – и в окружении близких по духу людей, устремленных к одной цели и сплоченных единым усилием, позволили индивидууму сосредоточиться на развитии собственного сознания. А во-вторых, чтобы, когда все будет готово, новая жизнь смогла сформироваться и развиваться в этом дружеском окружении и этой подготовленной духовной атмосфере. Можно ожидать, что сопротивление всего, что противится этому изменению, будет пропорционально прилагаемым усилиям, ибо каждый искатель таит в себе не только божественные возможности, но также и несовершенство мира, которое необходимо преобразовать. Поэтому помимо своих достоинств он привнесет свои противоречия, а также непокорные элементы своей непреобразованной природы. И перемешанные в ограниченном и замкнутом пространстве тесного коллективного существования, они могут оказать настолько мощное сопротивление, что оно практически уравновесит увеличенную мощь и сосредоточенную активность сил, направленных на эволюцию. Именно из-за этого в прошлом все попытки ментального человека создать нечто более совершенное – истинная и гармоничная, чем обычная ментальная и витальная жизнь, оканчивались неудачей. Но если природа готова и приняла свое эволюционное решение, или если энергия духа, нисходящая с более высоких планов, достаточно сильна, то эти трудности, скорее всего, будут преодолены, а появление новой эволюционной формации или формации станет возможным. Безграничное упование на руководящий свет и волю и безупречное выражение истины духа в жизни должно стать законом гностического мира, мира, в котором сознание всех населяющих его существ будет опираться на этот базис. Само собой разумеется, что в такого рода идеальном мире жизненное отношение гностических индивидуумов внутри гностического коллектива или коллективов по самой своей природе будут гармоничными и благожелательными. Однако в действительности гностическим существам, объединенным в сообщество, придется жить среди невежественных людей или бок о бок с ними, пытаясь утвердиться в этом окружении или превзойти его. Но законы жизни одних, по всей видимости, будут противоречить законам жизни других. И тогда, скорее всего, сама собой возникнет необходимость изолировать или полностью отделить жизнь духовного сообщества от жизни неведенья. Ибо в противном случае становится неизбежен компромисс между двумя образами жизни, а с компромиссом возникает опасность загрязнения или неполноты более высокого существования. Два непохожих и несовместимых принципа существования будут находиться в контакте, и даже несмотря на то, что более возвышенный принцип жизни будет оказывать влияние на более приземленный, обычная земная жизнь тоже сможет оказывать воздействие на более возвышенную, поскольку такого рода взаимное влияние закономерно для любых тесных отношений и контактов. Можно даже предположить, что поначалу два мира будут находиться в состоянии противостояния и борьбы, поскольку жизнь неведения находится под явным и чудовищным влиянием тех сил тьмы, поборников зла и насилия, которые стремятся исказить или уничтожить любой более высокий свет, проникающий на уровень человеческого существования. Ибо в прошлом очень часто все то, что было ново или пыталось превзойти устоявшийся порядок человеческого неведения или нарушить его, встречалось в штыки, отвергалось и даже преследовалось. Или, если все-таки торжествовало, подвергалось вторжению со стороны низших сил, принималось миром, что становилось более опасным, чем отвержение, и в конце концов новый принцип жизни угасал, принижался, утрачивал свою силу и чистоту. Такого рода противостояние может стать еще более неистовым, а неудача еще более вероятной, если совершенно новый свет или совершенно новая сила захотят стать полновластными хозяевами Земли. Однако можно предположить, что новый и более полный свет принесет с собой новую и более полную силу. Вполне возможно, что ему не придется полностью обособляться от окружающего неведения. Он сможет утвердиться на многочисленных островках и оттуда постепенно распространяться, преодолевая сопротивление обычной жизни, влияя на нее и очищая ее от нежелательных примесей, подчиняя и озаряя ее, оказывая ей поддержку и помощь, которые люди, охваченные новым стремлением, со временем, возможно, начнут принимать и приветствовать. Впрочем, такого рода эволюционные трудности естественны для переходного периода, который будет продолжаться до тех пор, пока сила, делающая тайное явным, не сможет полностью и окончательно возобладать над всем, что ей противостоит. А жизнь гностических существ не станет такой же неотъемлемой частью земного миропорядка, как и жизнь ментальных существ. Если гностическому сознанию удастся упрочиться на Земле, его сила и знания будут намного превосходить силу и знания ментального человека. Следовательно, жизнь гностического сообщества в случае его обособленного существования будет защищена от внешних нападений так же хорошо, как организованная жизнь человека от любых нападений более примитивных видов. Но это знание и сам принцип гностической природы не только превратят в сияющее целое коллективную жизнь гностических существ, но и вполне смогут обеспечить мир и согласие в отношениях двух разных типов жизни. Суперментальный принцип, влияя на Землю, затронет жизнь неведения и придаст ей ту ограниченную гармонию, которая возможна в ее условиях. Не исключено, что гностическая жизнь будет обособленной, но она, вне всякого сомнения, включит в себя всю ту человеческую жизнь, которая обращена к духу и охвачена стремлением к достижению духовных высот. Остальная жизнь, упорядочивая свою деятельность и структуру, возможно, продолжит преимущественно опираться на ментальный принцип и на прежние базовые концепции, но, получая помощь и озаряясь светом более высокого знания, она, вероятнее всего, будет делать это с большей согласованностью, пока еще недоступной человеческому обществу. Также, в отличие от земного ума, имеющего дело только с возможным и вероятным, и способного лишь предполагать и прогнозировать, супраментальный принцип в сверхприроде сможет сам определять в соответствии с истиной вещей баланс нового миропорядка. Гностическая сверхприрода превосходит все ценности нашей обычной невежественной природы. Наши нормы и ценности порождаются неведением и поэтому не могут определять жизнь сверхприроды. В то же время наша нынешняя природа является производным сверхприроды, и она не полностью, а лишь частично невежественна. Поэтому разумно предположить, что все духовные истины, находящиеся внутри или позади ее нормы ценностей, вновь проявятся в более высокой жизни, но не в качестве норм, а в качестве элементов, которые преобразились, превзошли неведение и вознеслись в истинную гармонию более высокого существования. По мере того, как универсализированный духовный индивидуум освобождается от своей ограниченной личности, от эго, превосходит ум и приближается к более полному знанию, скрытому в сверхприроде, конфликтующие идеалы ума неизбежно покидают его, но все стоящие за ними истины будут продолжаться оставаться в жизни сверхприроды. Гностическое сознание является сознанием, на уровне которого все противоречия стираются или примиряются в более великом свете видения и бытия, совершенного знания себя и мира. Гностическое существо не примет идеалы и нормы ума. Оно не станет жить для себя, для своего эго или для человечества, для других или для коллектива или для государства. Ибо оно будет осознавать нечто большее, чем все эти полуистины, осознавать божественную реальность, и именно для нее оно будет жить, ради исполнения ее воли в себе и во всем, в духе более великой универсальности, в свете знания воли трансцендентного. По той же причине в гностической жизни не может возникнуть никаких противоречий между самоутверждением и альтруизмом, ибо «я» гностического существа едино с «я» всего. Никакого противопоставления идеала индивидуализма идеалу коллективизма, ибо и тот, и другой являются формами более великой реальности – а их ценность для его духа определяется тем, насколько они выражают реальность или, реализуясь, служат намерением этой реальности. Но в то же время все, что истинно в ментальных идеалах и смутно просматривается в них, обретет полноту в его существовании. Ибо хотя сознание гностического существа настолько превосходит человеческие ценности, что оно не может заменить Бога человечеством, обществом, государством, другими или собой, утверждение божественного в себе, видение божественного в других, ощущение единства с человечеством, со всеми существами, со всем миром, в силу того, что божественное пребывает в них, стремление помочь им полнее и возвышеннее утвердить в себе растущую реальность станет частью его жизни и деятельности. Но именно истина его знания и воли будет определять все его поступки, всеобъемлющая и бесконечная истина, которая не связана никаким общим ментальным законом или стандартом, и может свободно действовать, осознавая все аспекты реальности, учитывая значение и место каждой истины и ясно понимая на каждом этапе космической эволюции, в любой ситуации и любых обстоятельствах, какие работают силы и куда направлен созидательный божественный импульс. Для зрелого духовного или гностического сознания вся жизнь должна стать проявлением постигнутой им истины Духа. Только то, что способно трансформироваться и найти свою собственную духовную суть в этой более великой истине и стать единым с ее гармонией, может получить право на существование. Ум не в состоянии определить, что таким образом выживет и сохранится, ибо супраментальный гнозис сам не сведет свою истину, и эта истина вберет в себя и возвысит все те свои элементы, которые были выражены в идеалах и свершениях нашего ума, жизни и тела. Формы, которые они приняли здесь, могут и не сохраниться, ибо они, вероятнее всего, не будут соответствовать новому существованию и должны быть видоизменены или заменены. Но то, что подлинное и фундаментально в них, и даже в их формах, претерпит необходимую для сохранения трансформацию. Многие вещи, свойственные человеческой жизни, исчезнут. Многое, свойственное человеческой жизни, исчезнет. В свете гнозиса многочисленные ментальные идолы, искусственные принципы и системы, конфликтующие идеалы, созданные человеком во всех сферах его ментальной и витальной жизни, покажутся неприемлемыми или утратившими свою ценность. Только истина, скрывающаяся за этими обманчивыми образами, если она есть, может иметь шанс стать элементом гармонии, опирающейся на намного более широкое основание. Очевидно, что в жизни, направляемой гностическим сознанием, не будет никаких причин для возникновения войны с ее духом антагонизма и враждебности, с ее жестокостью, разрушением и темным насилием, а также политической борьбы с ее неизменным противостоянием, частым силовым давлением, шантажом, коварством, обманом, цинизмом, отстаиванием своекорыстных интересов, с ее невежеством, глупостью и путаницей. Искусство и художественные ремесла будут существовать, но не для того, чтобы просто ментально или витально развлекать, забавлять, волновать или радовать, скрашивать досуг, отвлекать от серой повседневности или снимать напряжение, а как формы и способы выражения истины духа и красоты и восторга существования. Жизнь и тело перестанут быть деспотическими хозяевами, на удовлетворение нужд которых уходят почти все время и все ресурсы существования, и превратятся в средства и инструменты самовыражения духа. Но в то же время, поскольку ни тело, ни материя не отвергаются, распоряжение физическими вещами и их правильное использование станут неотъемлемой частью зримой жизни духа, проявившегося в земной природе. Почти повсеместно считается, что духовная жизнь должна быть аскетически строгой, допускающей только то, что абсолютно необходимо для поддержания тела. И это верно, если речь идет о духовной жизни, которая по своему характеру и целям является подготовкой к уходу из существования. Но даже те, кто придерживаются более либеральных взглядов, нередко полагают, что духовно ориентированный человек должен всегда стремиться к предельно простой жизни, так как любая другая жизнь неизбежно предполагает удовлетворение витальных желаний и физических пристрастий. Но если посмотреть шире, то это не более чем ментальный стандарт, основанный на законе неведения, согласно которому главным побудительным жизненным мотивом является желание. Поэтому не только полное отвержение желания, но и всего, что способствует удовлетворению желания, становится вполне естественным шагом к тому, чтобы преодолеть неведение и избавиться от эго. Но этот стандарт, как и любой ментальный стандарт, не может быть абсолютным или иметь силу закона для сознания, поднявшегося над желанием. Безупречная чистота и самообладание будут исконными качествами его природы, и они останутся неизменными и в нищете, и в богатстве. Ибо если бедность или богатство могут омрачить или поколебать их, Они неподлинные или неполные. Единственным законом гностической жизни станет самовыражение духа, исполнение воли Бога. И чтобы обеспечить это самовыражение и исполнение этой воли, можно жить очень просто, а можно чрезвычайно пышно и изысканно, или же равно и естественно сочетать и то, и другое. Ибо красота и изобилие – тайная сладость и ликование, наполняющие каждую вещь, безоблачное счастье и радость жизни также являются формами выражения и аспектами духа. Внутренний дух, контролируя все законы природы, установит и уклад жизни, предусмотрев все, вплоть до мельчайших деталей и обстоятельств. Всему будет присущ один и тот же гибкий принцип – жесткая стандартизация, как бы ни была она необходима для ментального упорядочивания вещей, не может быть законом духовной жизни. Вполне могут обнаружиться чрезвычайное многообразие и свобода самовыражения, опирающиеся на скрытое единство. Однако во всем и повсюду будут царить гармония и подлинный порядок. Жизнь гностических существ, поднимающая эволюцию на более высокий супраментальный уровень, с полным правом может быть охарактеризована как божественная. Ибо она станет жизнью в божественном, жизнью ростков духовного божественного света, силы и радости, появившихся в материальной природе. Поскольку она превосходит ментальный человеческий уровень, ее можно назвать жизнью духовного и супраментального сверхчеловечества. Но не следует смотреть на нее через призму прошлых и нынешних представлений о сверхчеловеке. С точки зрения ума, стать сверхчеловеком значит превзойти обычный человеческий уровень, но не качественно, а количественно, за счет увеличения масштабов своей личности, усиления и возвеличивания эго, умножения возможностей ума, наращивания мощи витальной силы, сверхъестественного развития феноменальных или огромных и могущественных сил человеческого неведения. Также обычно считается, что сверхчеловек должен безраздельно властвовать над людьми. Такое развитие привело бы к возникновению сверхчеловечества ницшеанского типа. В худшем случае мир оказался бы под властью белокурой бестии или темной бестии, или какой угодно другой бестии, ставшей воплощением былой варварской мощи, жестокости и силы. Но это было бы не шагом вперед, а откатом назад, погружением в древнее беспросветное варварство. Или это могло бы означать, что напряженные, но имеющие ложную направленность попытки человека превзойти себя привели бы к воплощению в нем ракшаса или асура. Обладая огромным, неистовым и неуемным витальным эго, находящим удовлетворение в утверждении собственной власти с помощью своей мощной тиранической или анархической силы, сверхлюди ракшасического типа стали бы добиваться поставленных целей, совершенно не считаясь ни со свободой других, ни с общепринятыми нормами. Но гигант, монстр, пожиратель или разрушитель мира, ракшас, пусть все еще и сохраняющийся, по своему духу принадлежит прошлому. Многократное увеличение существ такого типа на Земле тоже означало бы деградацию и откат назад. Существо асурического типа самодовольно похваляется несокрушимой мощью, умело контролирует, сдерживает или даже аскетически обуздывает свой недюжинный ум и энергичную витальную природу. Будучи решительным, спокойным, хладнокровным или ужасающим в своей сдержанной неистовой силе, коварным и властным, оно изощренно развивает и усиливает как свое ментальное, так и витальное эго. Но в прошлом Земля уже достаточно натерпелась от существ такого типа, и их новый приход ничего не даст, кроме сохранения и упрочения прежних тенденций. Ей не получить от Титана или Асура никакой реальной пользы, никаких надежд на будущее, никакой силы, позволяющей превзойти себя. Благодаря своей огромной или сверхъестественной силе, они разве что придадут ее движению больший размах и расширят ее прежнюю орбиту. Должно возникнуть нечто намного более сложное и намного более простое. Речь идет о существе, осознавшем свою сокровенную суть, о воплощении духовного «я», о мощи и стремлении души, о свободном и независимом проявлении ее света, силы и красоты. Не об эгоцентричном сверхчеловеке, достигшем ментального и витального господства над окружающими, а о власти духа над своими инструментами, о его владении собой и управлении жизнью с помощью духовной силы. О новом сознании, в свете которого само человечество, узрев божественность, которая пытается родиться в нем, сможет превзойти себя и реализовать все свои возможности. Только таким может быть подлинный сверхчеловек, и только так эволюционирующей природе удастся реально сделать шаг вперед. Переход в это новое состояние, конечно же, будет означать кардинальное изменение нынешних законов, управляющих сознанием и жизнью человека, ибо весь уклад жизни станет противоположен тому, что сложилось в неведении. Можно сказать, что душа нисходит в бессознательность и скрывает себя покровами материи именно для того, чтобы насладиться неведением, его риском и непредсказуемостью. Испытать волнение и радость созидания и открытия, принять участие в захватывающих странствиях духа, скитаниях ума и жизни и изумиться неожиданным результатом их трудов в материи, обнаружить и покорить новое и неизвестное. Именно это и делает жизнь интересной и увлекательной, и, по всей видимости, все это исчезнет с исчезновением неведения. Жизнь человека слагается из света и тьмы, достижений и потерь, трудностей и опасностей, удовольствий и страданий, являющихся неизменными элементами неведения. Она походит на радужные переливы на общем нейтральном фоне материи, опирающейся на неведение и бесчувственность бессознательного. Если обычное живое существо не переживает победы и поражения, витальные радости и горести, опасности и страсти, наслаждения и страдания, не сталкивается с перипетиями судьбы, борьбы, противостояния и дерзания, не испытывает радости новизны, удивления и созидания, зовущей в неведомое, то такая жизнь может показаться ему монотонной, а значит, лишенные витальной остроты и интереса. Любую жизнь, превзошедшую эту игру, оно склонно воспринимать как что-то бесцветное и пустое, или ужасно скучное и однообразное. Картины рая, которые рисовало человеческое воображение, никогда не отличались красочностью и многообразием. Но это заблуждение – ибо, проникая в гностическое сознание, мы проникаем в бесконечное. Жизнь тогда становится спонтанным творением, позволяющим нескончаемо облекать бесконечное в живые формы. Да и очарование бесконечного по своим масштабам и разнообразию, а также по нескончаемости беспредельности своего восторга, намного превосходит очарование конечного. Какой бы ни была эволюция в неведении, эволюция в свете знания по сравнению с ней станет более прекрасным и величественным проявлением, для которого характерны непрерывно открывающиеся перспективы и которая во всех отношениях намного более ярче и выразительней. Восторг духа вечно нов, формы красоты, принимаемые им, неисчислимы. Его божественность вечно юна, а ощущение блаженства, раса, бесконечного, никогда не ослабевает. Гностически проявленная жизнь будет более полной и плодотворной, и вызывающей более живой интерес, чем созидание в условиях неведения. Она превратится в нескончаемую череду более великих и радостных чудес. Если в материальной природе разворачивается эволюция, и она является эволюцией бытия с сознанием и жизнью в качестве двух своих ключевых аспектов и сил, то целью нашего развития, которой нам рано или поздно суждено достичь, должна стать полнота бытия, полнота сознания и полнота жизни. Дух, первооснова, реальность, освобождающийся от покровов первичной бессознательности жизни и материи, должен полностью раскрыть истину своего бытия и сознания в этой жизни и в этой материи. Он должен вернуться к себе, или, если ему суждено вернуться в свою абсолютность, избавившись от своей индивидуальности, он сможет осуществить и это возвращение, не отвергая жизнь, а достигая в ней духовной полноты. Наша эволюция в неведении с ее то радостным, то мучительным познанием себя и мира, с ее частичными достижениями, ее постоянными находками и потерями, лишь начальная фаза нашего становления. Она неизбежно должна смениться эволюцией в свете знания, в ходе которой дух обнаружит и раскроет себя, а присутствующая во всем божественность проявится в природе, опираясь на свою подлинную силу, все еще являющуюся для нас сверхприродой. Текст записан при поддержке Московского центра интегральной йоги имени Шри Аурабинда. Текст читал Фроловичев Кирилл. Перевод с английского Андрей Климов. Издательство «Адити». Продюсер Игорь Жигунов.